Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 896-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами подходим к новому разделу книги пророка Иезекииля. Этот раздел начинается в 25 главе и продолжается до 32 главы. Перед нами пророчество о народах, окружавших Иудею. В 25 главе пророчество об аммонитянах, моавитянах, жителях Эдома и жителях Филистии. Да, это филистимляне. Все эти народы давно исчезли с лица земли, и пророчества исполнились целиком и полностью. Дальше, в 26, 27 и 28 главах, пророчество против Тира, глава 29 по 32, пророчество о Египте. А Египет существует, но мы с вами будем читать эти пророчества, мы будем видеть, как они тоже исполнились. Смотрите, до этого момента Иезекииль говорил только об Иерусалиме и об Израильской земле, потому что полной депортации еще не было. Люди держались за ложную надежду вернуться. В этой надежде их утверждали лжепророки. Они говорили, что Бог не может истребить Израиль. Он не может обернуться против своего народа. Да, Израиль нужен Богу, потому что это Божий народ. И помните, там был еще такой момент. Они говорили о том, что Израиль нужен Богу как свидетель. Если нас не будет, то кто же будет свидетельствовать о Божьей милости? Кто же будет свидетельствовать о Божьей любви? Так вот, выясняется, что плохой свидетель не нужен Богу. Все это подходит к концу, и мы с вами еще услышим, я все-таки немножко забегу вперед, мы к этому еще подойдем, но я сейчас прочитаю. 33 глава книги пророка Иезекииля, 21 стих. «В 12 году нашего переселения, в 10 месяце, в 5 день месяца, пришел ко мне один из спасшихся из Иерусалима и сказал: „Разрушен город“, но еще до прихода сего спасшегося вечером была на мне рука Господа, и Он открыл мне уста, прежде нежели тот пришел ко мне поутру. И открылись уста мои, и я уже не был безмолвен». Итак, разрушение города состоялось. Надеяться на возвращение было уже нечего. И, кстати, тот факт, что возвращение все-таки состоится, конечно, воспринимается как чудо Божие, потому что поначалу можно было еще представить себе, что ну вот как-то сердце правителя изменится, ну, как будто оно не в руках Божьих, там, ну вот как-то изменится. Но после того, как город разрушен, после того, как храм разрушен, о каком возвращении может идти речь? Естественно, когда это произойдет, будет понятно, что это только Божие чудо. Ну а пока, я думаю, новостью всех вавилонских газет, если бы они были, стали бы слова о том, что Иерусалим разрушен, стены разбиты. И подтвердилась правота пророка Иезекииля, который еще до этого говорил о грядущем разрушении. И ему больше не дается новых пророчеств об Иерусалиме, потому что это теперь уже бессмысленно. Иерусалим уже разрушен. И вот пророк Иезекииль обращается к окружающим народам. Божий город находится в развалинах. Я, кстати, могу представить себе другого пророка, Иеремию, который плачет об Иерусалиме. Так же, как Христос будет когда-то плакать об Иерусалиме, будет скорбеть, будет рыдать о Божьем городе. Иеремия – пророк с тонким, чутким сердцем. Но есть ведь еще один пророк, и он не плачет, потому что ему запрещено плакать. И, кстати, в то же время умерла его любимая жена. Не только трагедия Иерусалима, но и личная трагедия у него происходит. И ему запрещено плакать. Мы с вами видим две грани личности Бога. С одной стороны, у Бога мягкое сердце. Он невероятно чуток, милостив, добр. Он не хочет, чтобы кто-то погиб. И поэтому Иисус умер за нас на Голгофском кресте. И среди пророков, Конечно, именно Иеремия открывает наилучшим образом эту грань личности, эту грань характера Бога, его мягкость, его чуткость. Но ведь это еще не все, потому что с другой стороны Иисус обращается к городам, которые его не приняли. И помните, насколько суров Христос с этими городами. Он говорит: «Горе тебе, Капернаум, низверженный в преисподнюю». Да, это очень суровые слова от Спасителя. Говорит он и религиозным людям своего времени: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры». От таких слов холодок по коже. Вот вам две грани Божьего характера, две грани Божьей личности. Любовь и милость с одной стороны, и суровость и суд с другой стороны. Эти грани Божьей личности проявляются и сегодня. Если мы с вами просто говорим, что Бог есть любовь, то мы говорим не все, мы раскрываем Его личность не полностью. Да, Бог любит, да, Бог милостив, но Он также и судит. Он справедливый, праведный судья. И в небеса нельзя приплыть на легкой и милой лодочке Божьей любви. Знаете, бывают христианские книги, бывают даже проповеди, в которых Бог такой порхающий и припархивающий к вам. Ничего подобного Священное Писание не говорит. Бог любит. И Иисус отдал свою жизнь, чтобы мы с вами могли облачиться в праведность Христа и предстать именно в Нем, а не как-то еще. Мы приходим ко Христу, и мы приемлемы перед Богом именно потому, что Бог принимает нас, потому что Бог оправдывает нас, а не потому, что, как кажется некоторым, мы такие добрые, мы такие милые, мы такие красивые. Бог любит нас, но для того, чтобы принять нас, нужна была жертва Иисуса Христа. А у нас сегодня многие только и говорят о Божьей любви. Да, говорите о Божьей любви, конечно, но не забывайте, что Он и судит тоже. Книга пророка Иезекииля для многих закрыта. Ее называют непонятной книгой судов. И жаль, что эта книга закрыта, потому что принципы, которые мы читаем здесь, относятся и к нам с вами сегодня. Итак, перед нами суд над народами, окружающими Иудею. И мы с вами будем об этом говорить довольно кратко, потому что эти народы давно сошли с исторической сцены, и потому что мы об этом уже беседовали, и потому что нам еще представится шанс об этом беседовать. Интересно, однако, что эти народы вернутся. Они вернутся в последнее время, и только Бог может их вернуть. Помните, мы с вами говорили о том, что само возвращение израильтян в свою землю, в данную ими Богом землю, это чудо. И вот израильтяне должны были быть выселены из земли, чтобы это чудо было полным, чтобы это чудо было настоящим. Также и здесь возвращение вот этих народов, о суде, над которым мы будем читать, это тоже Божие чудо. И сначала перед нами суд над аммонитянами. У этого народа было очень неприятное начало. Они произошли от кровосмешения старшей дочери Лота с ее отцом. Их страна находилась на берегу Мертвого моря. И мы с вами уже читали о них пророчество. Они должны были уйти в плен, как и израильтяне, и они ушли. Похожая история, кстати, и с моавитянами. У них тоже неприятное начало, и у них тоже плен. Бог говорит, что будет судить и этот народ тоже. Читаем 25 главу. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, обрати лицо Твое к сынам Аммоновым и изреки на них пророчество. И скажи сынам Аммоновым, слушайте слово Господа Бога, так говорит Господь Бог, за то, что вы о святилище моем говорили «А, потому что оно поругано, и о земле Израилевой, потому что она опустошена, и о доме Иудином, потому что они пошли в плен, зато вот я дам тебя в наследие сынам Востока, и построят у тебя овчарни свои, и поставят у тебя шатры свои, и будут есть плоды твои, и пить молоко твое». Эти люди злорадствовали, когда гибла Иудея. Эти люди говорили: так им, иудеям, и надо. И вот тут важно помнить, что Израиль, Иудея – это Божий народ. и Бог воздает обижающим этот народ, даже тогда, когда этот народ отправляется в плен. Читаем 6 стих. «Ибо так говорит Господь Бог, за то, что ты рукоплескал и топал ногою, и со всем презрением к земле Израилевой душевно радовался, зато вот я простру руку мою на тебя и отдам тебя на расхищение народом, и истреблю тебя из числа народов, и изглажу тебя из числа земель, сокрушу тебя, и узнаешь, что я Господь». Этот суд совершается для того, чтобы все узнали, что Он Господь. Познание это начнется с самого судимого народа и будет продолжаться и дальше, будет расширяться и дальше. И после этого пророчество о Мааве. Он тоже находился к востоку от Израиля, но на северном берегу Мертвого моря. Кстати, напомню о том, что была ведь замечательная представительница этого народа. Это Руфь, моавитянка. Ее потомком был никто иной, как царь Давид. И именно в этом роде пришел Иисус Христос. Не случайно имя Руфи упомянуто в родословной Иисуса в Евангелии от Матфея, 1 глава. Так что, с одной стороны, суд над моавитянами, но с другой стороны, возможность явления милости Божией для моавитян. И дальше мы читаем пророчество об Эдоме. Эдом берет свое начало от Исава, и мы с вами уже говорили об истории города Петра. Хотя на самом деле мы еще к этому вернемся. У нас будет целая книга, посвященная этому городу, посвященная этому народу. Это книга пророка Авдия. Мы до нее с вами еще, Бог даст, дойдем. Идем дальше. 15 стих 25 главы. Так говорит Господь Бог. «За то, что филистимляне поступили мстительно и мстили с презрением в душе на погибель, по вечной неприязни, зато так говорит Господь Бог, вот я простру руку мою на филистимлян и истреблю критян и уничтожу остаток их на берегу моря и совершу над ними великое мщение наказаниями яростными и узнают, что я Господь, когда совершу над ними мое мщение». Итак, в 15 стихе начинается пророчество о Филистии и ее жителях-филистимлянах. Филистимляне также давно исчезли. Этот суд исполнился целиком. Я как-то в жизни до сих пор не видел ни одного филистимлянина. Либеральные критики, либеральные библеисты считают, что Иезекииль написал все это постфактум, то есть события уже совершились. Либералу трудно принять саму возможность сверхъестественного откровения, сверхъестественного знания, как и чего угодно сверхъестественного. Но вот интересно, даже если предположить на минутку, я с этим не согласен, но даже если предположить на минутку, что либеральные исследователи правы, 26 глава рушит все эти предположения. Дело в том, что при некотором желании, конечно, можно датировать книгу Иезекииля несколько позже, и тогда получится, что про филистимлян сказано уже постфактум. Но дальше, в 26 главе, начинается пророчество о Тире и Сидоне. И вот это замечательное пророчество, и дело в том, что исполнилось оно через 200 лет после времени жизни пророка Иезекииля, а возможно и позже. Каким образом? Ну вот это мы с вами сейчас увидим. Да, можно сказать о том, что в 25 главе Иезекииль писал историю, но в 26 и следующих главах он в любом случае пишет именно пророчество. Тир и Сидон тесно связаны друг с другом, как нитка и иголка. Без Тира невозможно говорить о Сидоне, без Сидона невозможно говорить о Тире. Тир был столицей великого финикийского государства, страны мореплавателей. Да, финикийцы прославились именно своими плаваниями. Они преодолели Средиземное море. Они доходили даже до территории современной Британии. Они установили свои колонии в Южной Африке. Так что это действительно древний народ, который был, ну, пожалуй, на пике или на переднем крае географических исследований, географических открытий того времени. Город Фарсис на северном побережье Испании также был основан финикийскими мореплавателями. Так что эти люди действительно были великими колонизаторами того времени, а не только великими исследователями. Тир был большим и гордым городом. Я думаю, что вы помните имя Хирам. Хирам – это царь Тира, тот самый, который когда-то поставлял материалы для Давида, потому что он был хорошим другом царя Давида. Интересно, что у Соломона с к тому времени уже пожилым Хирамом отношения как-то не сложились. Не было уже того, что было когда-то при Давиде. Но в любом случае Хирам был и оставался великим царем. И кроме того, именно в Тире и Сидоне был центр поклонения Ваалу. И Иезавель, жена северного царя Ахава, поклонялась Ваалу и принесла культ Ваала в Северное царство. Так что, с одной стороны, величие Хирама, с другой стороны, мореплавание и успехи, и завоевания, и при этом также лжепоклонение, лжерелигия, идолослужение. И вот Бог высказывает великое пророчество об этом городе. Я не случайно сказал о том, что там было все. И было немало такого, что стало причиной Божьего гнева и Божьего суда.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Сначала мы читаем пророчество о правителях этого города. Я начну читать 26 главу. «В 11 году, в первый день первого месяца, было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, за то, что Тир говорит о Иерусалиме, он сокрушен, врата народов, он обращается ко мне, наполнюсь, он опустошен». Зато так говорит Господь Бог. «Вот я на тебя, Тир, и подниму на тебя многие народы, как море поднимет волны свои, и разобьют стены Тира, и разрушат башни его, и вымету из него прах его, и сделаю его голую скалою». За то, что Тир обрадовался и злорадствовал из-за падения Иерусалима, этот город будет разрушен. Причем разрушен весьма примечательным способом. Кстати, когда Бог говорит «я на тебя» или «я против тебя», этому уж точно можно верить и уж точно можно полагаться на то, что так оно и будет. И вот я не случайно напомнил о том, что жители Тира – мореплаватели, они знали морскую стихию, и они понимали, что если эта стихия разгуляется, то совладать с ней трудно, а то и невозможно. И как волны набегают на берег, Бог говорит, другие люди, другие народы придут и набегут на Финикию. Финикия и столица ее, Тир, подвергнется ударам народов и будет разрушена. Стены города будут разрушены так же, как и стены Иерусалима. 4 стих, я еще раз его перечитаю. «И разобьют стены Тира, и разрушат башни его». Это башни, конечно, не украшения, это башни для защиты, это башни крепости. Читаем дальше. «И вымету из него прах его, и сделаю его голую скалою». А это про что? Кто же все это сделает, кто это все устроит? Я хочу обратить ваше внимание на интересные времена. Смотрите, 4 стих начинается: «Разобьют стены Тира, разрушат башни его». Это сделают они. А вот дальше «вымету из него прах его». Здесь интересная история, потому что действительно разрушенные стены, разрушенные башни – это было и при Вавилоне. А вот дальше «вымету прах» – слушайте, Вавилон ничего подобного не сделал. Он не выметал прах, не выметал пыль из этого города. Кстати, это «вымету» можно переводить и по-другому. «Будут отскребать» или «буду скрести землю этого города». Навуходоносор такого не делал. Мы узнаем также, что этот город станет деревенькой рыбаков. 5 стих. «Местом для расстилания сетей будет он среди моря. Ибо я сказал это, говорит Господь Бог, и будет он на расхищение народом». Просто рыбацкая деревенька, там, где когда-то была горделивая столица. Пятый стих, интересно, завершается, и будет он на расхищение народом. Опять-таки представители разных стран, разных народностей придут на этот город. Читаем дальше, 6 по 10 стихи. «И дочери его, которые на земле, убиты будут мечом, и узнают, что я Господь, ибо так говорит Господь Бог. Вот я приведу против Тира от севера Навуходоносора, царя Вавилонского, царя царей, с конями и колесницами, и со всадниками, и с войском, и с многочисленным народом. Дочерей твоих на земле он побьет мечом и устроит против тебя осадные башни, и насыплет против тебя вал, и поставит против тебя щиты, и к стенам твоим придвинет стенобитные машины, и башни твои разрушит секирами своими. От множества коней его покроет тебя пыль, от шума всадников и колес, и колесниц сотрясутся стены твои, когда он будет входить в ворота твои, как входят в разбитый город». Итак, Навуходоносор разбил стены древнего Тира, так же, как он разбил и стены Иерусалима. Но также сказано, что пыль будут буквально соскребать или выметать из этого города. Навуходоносор такого не делал. Читаем 11 стих. «Копытами коней своих он истопчет все улицы твои. Народ твой побьет мечом, и памятники могущества твоего повергнет на землю». А как же насчет отскребания или подметания? А вот читаем дальше. 12 стих. «И разграбят богатство твое, и расхитят товары твои, и разрушат стены твои, и разобьют красивые домы твои, и камни твои, и дерева твои, и землю твою бросят в воду». Смотрите, в 11 стихе «он», Навуходоносор, в 12 стихе «они», то есть уже другие люди. Да, придут разные народы, но пройдет 200 с лишним лет, и придет еще один народ. Читаем 13 и 14 стихи. «И прекращу шум песней твоих, и звук цитр твоих уже не будет слышен, и сделаю тебя голую скалою, будешь местом для расстилания сетей, не будешь вновь построен, ибо я, Господь, сказал это, говорит Господь Бог». Можно было бы подумать, что это пророчество никогда не исполнится, потому что на протяжении 3 веков оно не исполнялось. Да, Тир был разрушен, однако оставались его впечатляющие развалины. Кто же будет отскребать или подметать пыль этого города? Кто сбросит землю в море? Да вот, придет с запада тот, о котором говорит пророк Даниил. Придет Александр Великий, Александр Македонский. Дело в том, что после возвращения из Вавилонского плена жители Тира решили построить себе город-крепость на каменистом острове. Этот остров казался неприступным. И вот Александр Македонский увидел развалины древнего Тира, и он заметил также, что есть и новый город, претендующий на роль неприступной крепости. Возможности подплыть к этому городу и воевать с флотом финикийским у Александра Македонского не было. Что же делать? У него было время, у него были ресурсы, и он построил перешеек от земли к новому Тиру, вот к этому островному городу. И перешеек этот был построен буквально из той почвы, которую солдаты Александра Македонского взяли на развалинах старого, древнего Тира. Войска Александра Македонского построили этот перешеек, отскребая почву и бросая эту почву в море. И затем, уже по этому перешейку, они перешли на остров, Тир был завоеван и с тех времен уже не был восстановлен. И вот что получается. Да, можно было бы говорить, что Иезекииль написал историческую книгу, повествование о том, как Навуходоносор разрушил Тир. Но ведь Иезекииль написал еще и пророчество о том, как Александр Македонский еще будет отскребать землю Тира. Это пророчество буквально исполнилось. И, пожалуй, именно это одно из самых примечательных пророчеств в Божьем Слове, если мы говорим об исполнении. Кто-то скажет: мы не знаем, как появилось Божье Слово. Мы не знаем, откуда пророки получили всю эту информацию. Я скажу вам лишь одно. Ответ на вопрос, откуда появилось, очевиден. Просто потому, что это Божье Слово. И только Бог мог дать такие пророчества. Бог сказал, что будет через 300 лет. И Бог сказал, что будет сегодня. У нас есть все основания доверять Ему. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Господь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.